Но рядом с нашим лагерем никаких городов не было. Единственная дорога, две засыпанные гравием колеи, уходила на запад, в пустоту. Я это знал, ведь я облетал окрестности на катере и обследовал на автомобиле. Но километрах в 30 от лагеря еженедельно собирались индейцы, и мы выменивали на разные безделушки, провизию и подручные материалы. Так было задолго до нашего с Энеей прибытия на Землю, и, видимо, все обитатели Талиесина считали, что так будет всегда.
«Чито, значит, исчез?» — хрипло повторил Хасан. «Куда подевались индейцы? Они что, все были кибридами, как мистер Райт?»
Энея повела рукой. Я уже привык к этому жесту, аналогу буддийского выражения «му», которое в определенном контексте может быть переведено как «не задавай вопросов».
«Рынок исчез потому, что он нам больше не нужен», — сказала Энея. «Индейцы были вполне настоящие — Навахо, Апачи. Но они живут своей жизнью, у них свой эксперимент. С нами они торговали из любезности».
Все загомонили, многие что-то злобно выкрикивали. Когда шквал недовольства поутих, Бет Скимбл спросила.
«И что нам делать, девочка?»
Энея села на край сцены, не желая отделять себя от остальных.
«Братство больше не существует. Этот этап нашей жизни завершен».
«Неправда!» — прокричал с глубины зала молодой ученик. «Мистер Райт вернется! Он же кибрид, вспомните! Искусственный человек, техноцентр или медведи, львы и тигры. Кто бы его ни сотворил, они вернут его нам!»
Энея покачала головой. Печально, но решительно.
«Нет, мистер Райт ушел. Братства больше не существует. Без пищи и материалов, которые издалека привозили индейцы, лагерь в пустыне не протянет и месяца. Мы вынуждены уйти». «Куда, Энея?»
— тихо спросила Пере, одна из самых молодых учениц в Талиесине. Пожалуй, именно тогда я впервые понял, что все эти люди целиком полагаются на молодую женщину, которую я до сих пор считал ребенком. Когда старый архитектор был рядом, читал лекции, вел семинары, устраивал дискуссии в чертежной зале, возглавлял вылазки в горы, требовал для себя уединения и лучшей пищи, отношение к Энее как к лидеру было не столь явным, но теперь все стало очевидным.
«Да!» — поддержал кто-то из середины зала. «Куда, Энея?»
Она развела руками. Тоже привычный жест. «Вы должны сами ответить на свой вопрос».
«Есть два варианта», — сказала она. «Каждый из вас пришел сюда либо через портал, либо через гробницы времени. Вы можете вернуться через тот же портал».
«Нет!»
«Как?»
«Никогда! Лучше умереть!»
«Нет, орден выследит нас и убьет!»
Все кричали одновременно. Их слова выражали глубинный ужас. Я чувствовал запах страха. Такой запах исходил от животных, попадавшихся в мои капканы на Гиперионе. Энея подняла руку, и все умолкли.
«Вы можете вернуться через порталы в Священную Империю или остаться на Земле, но тогда вам самим придется заботиться о себе».
Многие облегченно вздохнули. Выходит, можно не возвращаться. Я их понимал. Для меня орден тоже стал кошмаром. По крайней мере, раз в неделю я просыпался в холодном поту. Мне снилось, что я возвращаюсь.
«Но если вы останетесь», — продолжила девочка, все так же сидя на краю сцены, «вы окажетесь в одиночестве. У людей, которые здесь живут, свои эксперименты, свои проекты. Вы здесь не нужны».
В зале вновь поднялся шум, но Энея словно ничего не замечала.
«Если вы останетесь здесь», — спокойно продолжала она, «вы потеряете все, чему научил вас мистер Райт, и то, чему вы научились сами. Земле не нужны архитекторы. Ну, сейчас не нужны. Мы вынуждены вернуться».
«А ордену они нужны?» — ехидно поинтересовался Джефф Питерс. «Например, чтобы строить их проклятые церкви».
«Да»,
— кивнула Энея. Джефф стукнул кулаком по спинке кресла.
Но они схватят нас и убьют, как только узнают, кто мы, откуда мы».
«Да», — повторила Энея. «И ты возвращаешься, девочка?» — спросила Бет Скимбл. «Да», — в третий раз сказала Энея и соскочила со сцены.
Все встали, громко переговариваясь с соседями. Джефф Питерс высказал то, что думали все 90 человек.
«А мы можем пойти с тобой, Энея?»
Девочка вздохнула.
«Нет, мне кажется, уйти отсюда все равно, что умереть или родиться. И каждый решит для себя этот вопрос сам».
Она улыбнулась.
«Или с очень близкими друзьями».
Наступила тишина.
«Рауль уйдет первым», — наконец сказала Энея. «Сегодня вечером. Один за другим каждый из вас сам найдет свой портал. Я помогу вам. Я последний уйду с земли. Но уйду. Обязательно уйду, не позже, чем через 2 недели. Мы все должны уйти».
Люди стали подходить к сцене, потянулись к девочке с коротко стриженными волосами.
«Некоторые из нас еще встретятся снова. Я уверена, что некоторые из нас еще встретятся».
В ее словах я услышал другое. Не все мы доживем до следующей встречи.
«Ну что ж», — прогудела Бет Скимбл, обнимая Нею за плечи. «Продуктов у нас на прощальный пир хватит. Нынешний ужин вы запомните надолго. Как говорила моя мамаша, никто не путешествует на пустой желудок. Кто поможет мне на кухне?»
Люди начали расходиться, группами, семьями, и все старались держаться поближе к Энее. В эту секунду мне очень хотелось схватить ее за плечи, встряхнуть хорошенечко и завопить. «Какого черта? Рауль идет первым, сегодня вечером! Да кто, черт побери, ты такая, что указываешь, когда мне уходить? И как ты думаешь меня заставить?»
Но она была слишком далеко, и вокруг нее толпилось слишком много народу. А потому мне оставалось одно — с очень злобным видом плестись за толпой, медленно продвигавшейся к кухне. Энея оглянулась, высматривая меня поверх голов, и в ее глазах была просьба: «Позволь мне все объяснить».
Я отвернулся. В сумерках она нашла меня в ангаре, который мистер Райт велел выстроить в полукилометре к востоку от лагеря. Вместо стен висели брезентовые полотнища, 4 мощные каменные колонны подпирали деревянную крышу. Этот ангар выстроили специально для катера, на котором мы с Энеей и Абеттиком прилетели на землю. Я откинул брезентовый полог и стоял у открытого люка катера, и тут я увидел Энею, которая шла ко мне по пустыне. У меня на запястье был комлок, браслет, который я не надевал уже больше года. Там хранилась почти вся память бортового компьютера, компьютера корабля-консула, и он здорово мне помог, когда я учился управлять катером. Сейчас он мне не был нужен. Память комлога загрузили в компьютер катера, да и сам я уже вполне освоился с управлением, но с ним все равно казалось как-то надежнее. Комлог проводил проверку всех систем катера, и, если можно так выразиться, что-то бормотал себе под нос. Энея остановилась в дверях, прямо под откинутым пологом. В косых лучах закатного солнца брезент казался багровым, и все вокруг было исчерчено длинными черными тенями. Я демонстративно отвернулся.
«Как катер?» — спросила она.
Бросив взгляд на комлог, я, не поворачиваясь, ответил. «Нормально».
«Топлива достаточно?»
Я все так же сосредоточенно изучал крышку люка. «Смотря куда лететь». Энея подошла ближе и взяла меня за руку.
«Рауль».
На этот раз пришлось на нее посмотреть.
«Не сердись», —
она улыбнулась.
«Есть вещи, которые мы вынуждены делать».
Я отдернул руку.
«Иди ты ко всем чертям! И нечего за всех решать, что кому делать. Тоже мне, 16-летняя соплюшка, а туда же! А ты не думаешь, что есть вещи, которые некоторые из нас как раз и не вынуждены делать? С какой стати я должен куда-то лететь без тебя?»
Я выскочил из ангара и решительно направился к своей палатке. Огромный багровый шар уходил за горизонт. В низких закатных лучах весь лагерь пылал, словно охваченный пожаром.
«Рауль, стой!»
Я нехотя оглянулся, и тут до меня вдруг дошло, насколько она измучена. Весь день она разговаривала, успокаивала, убеждала, объясняла. Прямо не братство, а какое-то гнездо вампиров, которые только ее энергией живут.